Откройте, пожалуйста, 30-й псалом. Этот псалом можно разделить на три части. В первую будут входить первые 9 стихов. Во вторую часть входят стихи с 10 по 19, а в третью, заключительную часть, входят стихи с 20 и до конца. Первая часть представляет из себя переплетение доверия и испытаний Давида, выпавших на его долю. Во второй части вера одерживает верх над испытаниями. И в третьей части мы увидим окончательное торжество веры Богу. Итак, первая часть, стихи с 1 по 9, доверие и испытание. «На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек, по правде Твоей избавь меня, преклони ко мне ухо Твое, поспеши избавить меня, будь мне каменную твердынью, домом прибежища, чтобы спасти меня. Ибо Ты каменная гора моя и ограда моя, ради имени Твоего води меня и управляй мною». Итак, это молитва Давида, в которой он выражает свое полное доверие Богу. Он просит Бога спасти его, просит Бога, чтобы он услышал его и скоро услышал его. Мне это очень импонирует. Когда я молюсь, я тоже хочу, чтобы Бог услышал мою молитву и ответил мне скоро. Мне не нравится, когда Бог говорит «подожди немного», или когда Он призывает меня к терпению. Я человек действия, и поэтому мне хочется, чтобы когда у меня трудности, Бог поскорее их решал. Будь мне каменную твердынью, домом прибежища, чтобы спасти меня, ибо Ты каменная гора моя и ограда моя. Давид очень часто называет Бога своей твердынью, то есть скалою и своей крепостью. Наверное, для того, чтобы во всей полноте оценить эти слова, вам необходимо съездить в Израиль. У израильтян есть одна такая шутка, которую они непременно расскажут вам сразу, как только вы туда приедете. Что будто бы однажды Бог послал двух ангелов расставлять на земле скалы. Один ангел отправился исполнять задание и долго трудился, равномерно распределяя их по всему лицу земли. А другой ангел очень быстро утомился и поэтому скинул все свои скалы на Израиль. Это действительно очень скалистая местность. Но в те времена эти скалы служили хорошей обороной. Поэтому, когда человек говорил о Боге как о скале, о твердыне, он имел в виду, что Бог является его щитом, его защитой. Итак, Бог — твердыня моя, мое прибежище, моя ограда. Очень часто в Библии Бог описывается как скала. Помните, в притчах сказано: «Вот четыре малых на земле, но они мудрее мудрых». И автор перечисляет их, и среди них он упоминает горных мышей, народ слабый. С одной стороны, они частично относятся к семейству кроликов. Они и правда немного похожи на кроликов, а с другой стороны, кролики похожи и на переросших крыс. В Писании сказано, что они народ слабый и даже очень беззащитный. Они не умеют защищаться от хищников, поэтому здесь и сказано: горные мыши — народ слабый, но ставят домы свои на скале. Поэтому, когда появляется какая-то опасность, горные мыши забираются в скалы, и преследуемые их хищники ничего не могут с ними поделать. Там, в скале, их невозможно достать. Так что есть четыре малых на земле, которые мудрее мудрых, и горные мыши — одни из них. Их мудрость заключается в том, что они знают свои слабости, и у них хватает ума, чтобы ставить дома свои на скале. Нам тоже стоит научиться осознавать свою слабость и научиться ставить наши дома на скале. Господь — моя твердыня и моя ограда. Я знаю, что я слаб. Я знаю, что я беззащитен, когда на меня нападает враг. Я знаю его силу, я знаю его ухищрения. Я знаю его обличие, я знаю, что сам я с ним не могу справиться, поэтому очень важно, чтобы я, поняв свои слабости, строил бы свой дом на скале, на Иисусе Христе, который становится моей твердыней и моей крепостью, и потом просил бы Бога водить меня и управлять мною ради имени Его. Выведи меня из сети, которую тайно поставили мне, ибо Ты — крепость моя. В Твою руку предаю дух мой. Это то, что произнес Иисус с креста перед самой Своей смертью. В Твою руку предаю дух мой. Ты избавлял меня, Господи, Боже истины. Ненавижу почитателей суетных идолов, но на Господа уповаю. Буду радоваться и веселиться о милости Твоей, потому что Ты презрел на бедствие мое, узнал горесть души моей и не предал меня в руки врага, поставил ноги мои на пространном месте. Теперь мы переходим ко второй части этого псалма, в которой вера одерживает верх над испытаниями. «Помилуй меня, Господи, ибо тесно мне, и сохло от горести око мое, душа моя и утроба моя. Истощилась в печали жизнь моя и лета мои в стенаниях. Изнемогла от грехов моих сила моя, и кости мои иссохли. От всех врагов моих я сделался поношением, даже у соседей моих и страшилищем для знакомых моих. Видящие меня на улице бегут от меня. Я забыт в сердцах, как мертвый, я как сосуд разбитый. Ибо слышу злоречия многих, отвсюду ужас, когда они сговариваются против меня, умышляют исторгнуть душу мою. Итак, Давиду расставили сети. Все о нем только и говорят, жизнь его полна печали и стенаний. Он сделался поношением для своих врагов. Даже друзья и те покинули его. Все относятся к нему, как будто он мертвый, как будто бы он сошел с ума, как сосуд разбитый, не представляющие из себя абсолютно никакой ценности. А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог. В Твоей руке дни мои, избавь меня от руки врагов моих и от гонителей моих. Яви светлое лице Твое рабу Твоему, спаси меня милостью Твоею. Господи, да не постыжусь, что я к Тебе взываю. Нечестивые же да посрамятся, да умолкнут в аде. Да онемеют уста лживые, которые против праведника говорят злое с гордостью и презрением. И теперь мы переходим к последней части — торжество веры доверия. Как много у тебя благ, которые ты хранишь для боящихся тебя и которые приготовил уповающим на тебя пред сынами человеческими. Ты укрываешь их под покровом лица твоего от мятежей людских, скрываешь их под сенью от пререкания языков. Благословен Господь, что явил мне дивную милость свою в укрепленном городе. В смятении моем я думал, отвержен я от очей твоих, но ты услышал голос молитвы моей, когда я воззвал к тебе. Любите Господа все праведные его, Господь хранит верных и поступающим надменно воздает с избытком. Мужайтесь! И да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа. Итак, вера и доверие Богу восторжествовали. Теперь, после того, как я сам смог испытать на себе, что такое помощь Бога, я могу и хочу поделиться этим со всеми, поддержать их, призвать их тоже полагаться на Бога и ожидать Его помощи и действия в их жизни. Следующий, 31-й псалом, который мы прочитаем, был написан сразу же после того, как Давид согрешил с Версавией, после того, как к нему пришел пророк Нафан и обличил его в этом грехе. Об этом же самом случае говорится еще в одном псалме, в 50-м. Это один из тех псалмов, в которых он раскаивается в содеянном. У Давида было много жен, но при этом все равно однажды, когда он прогуливался по кровле своего дома и оглядывал весь Иерусалим, он вдруг увидел на кровле одного из соседних домов прекрасную женщину, которая как раз в это время купалась. Она привлекла его внимание, поэтому он послал своих слуг к ней в дом с тем, чтобы они привели ее к нему. И потом он переспал с ней, а в это самое время Ее муж находился на поле брани, сражался в армии Давида под начальством Иоава. И через несколько недель Давид получает от Версавии записку, в которой было написано «Я беременна». Тогда Давид приказал прислать ее мужа домой. Когда тот вернулся, он начал расспрашивать его, как дела, как там на поле сражения, как самочувствие воинов, как они там себя ведут и так далее и тому подобное. Он надеялся, что тот, в конце концов, пойдет домой и проведет ночь со своей женой. То есть он надеялся, что он переспит с ней, а потом, через какое-то время, она скажет ему, что беременна, и он никогда ни о чем не догадается. Но все вышло совсем по-другому. Этот человек вместо того, чтобы пойти домой, всю ночь проспал у ворот Давидова дворца вместе с царскими слугами. Наутро об этом донесли Давиду, что он не пошел домой, а ночевал здесь же. Тогда Давид позвал его к себе и спросил, «Почему ты не пошел к себе домой? Тебе же выпала такая удивительная возможность провести время со своей женой». Но он ответил, «Все мои товарищи сейчас находятся в поле, сражаются. Как же я могу веселиться и наслаждаться со своей женой?» Тогда Давид напоил его как следует, надеясь, что теперь-то в таком состоянии он уж точно пойдет домой, и тогда все будет в порядке. Но он доплелся опять только до ворот и опять ночевал там. И так перед Давидом встала дилемма, и он нашел один выход, но, к сожалению, очень трагический выход, ужасный выход. Он приказал своему военачальнику Иоаву поставить этого человека на самую передовую, а потом отступить от него, чтобы его поразили и убили. Все было исполнено, как приказано. Урию убили, и Давид взял Версавию себе в жены, но родившийся у них ребенок заболел. Давид сильно молился, но ребенок умер. И однажды к Давиду пришел пророк Нафан и сказал ему, в одном городе жили два человека. Один был очень богатым, у него было множество слуг, большие стада, а другой был беден. У него была всего лишь одна единственная овечка. Она была для него как ребенок, она ела с его стола, ложилась спать вместе с ним, она была просто как член семьи. И вот однажды к богатому человеку в гости пришли друзья, и он приказал своим слугам пойти и силой забрать у этого бедняка его единственную овечку, чтобы потом заколоть ее и приготовить ужин для его гостей. Услышав эту историю, Давид очень рассердился и сказал пророку, «Этот человек достоин смерти». И тогда Нафан сказал ему, «Давид, ты этот человек», после чего Давид раскаялся. То, что он сделал, было ужасно, и Писание никоим образом не оправдывает поступки Давида, но показывает то, что он покаялся. И предположительно, этот псалом был написан именно в этот период жизни Давида, когда он испытывал чувство вины о содеянном грехе, когда он пытался как-то скрыть свой грех, запрятать его далеко-далеко, но, несмотря на все свои усилия, испытывал вину за соделанный грех. Именно к этому отрезку его жизни и относится этот псалом. Давид начинает его словами «блажен», что значит «как счастлив, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты». Какое счастье приходит, когда ты вдруг осознаешь, что все твои беззакония прощены, что все твои грехи покрыты. Беззаконие и грех — это не одно и то же. Грех не всегда является волевым актом. Слово «грех» происходит от слова которая означает промахнуться, не попасть в цель. Бог говорит, вот цель, я хочу, чтобы ты в нее попал. Я прицеливаюсь и промахиваюсь. Вполне возможно, что я промахнулся ненарочно. Может быть, я даже очень хотел в нее попасть. Может быть, я просто плохой стрелок. Но все равно, промах есть промах, грех есть грех. Я не попал в цель. Специально или случайно. Просто потому, что оказался слаб или не способен, так или иначе, я все равно промахнулся мимо той цели, которую установил Бог. Поэтому в Библии сказано, все согрешили Библия говорит, что вы грешники. Может быть, вам это не нравится. Однако же Бог сказал, все вы промахнулись мимо цели, а цель, которую Он поставил перед нами, — совершенство. Кто из вас может сказать, что он попал в эту цель, что он совершенен? Посмотрите на меня, я само совершенство. Никто. Я думаю, что мы все признаем, что мы не попали в эту цель. Не всегда сознательно, намеренно, но мы стараемся быть лучше, чем мы есть на самом деле. Но все равно мы еще не настолько хороши, насколько нам хотелось бы. Я промахнулся мимо цели. Беззаконие же — это что-то немножко другое. Это сознательный акт, когда я намеренно промахиваюсь. Это сознательное непослушание. Бог говорит перед тобой чак-линия. Ты не должен за нее переходить. Потом я возвращаюсь к своим повседневным делам и заботам, совершенно забываю обо всем, и вдруг я понимаю, что зашел за запретную линию. Бог говорит мне, постой-ка, ты видишь эту линию, за которую я запретил тебе заходить? Да. Но, Господь, прости меня, я совершенно забыл об этом, я не хотел этого делать. Но я все равно ее перешел, я совершил грех, я промахнулся мимо цели. Это было сделано ненамеренно, это грех. Но если бы, например, когда Бог сказал мне, вот чак перед тобой линия, через нее тебе нельзя переступать, и я бы пошел и сделал все наоборот, специально переступил бы через нее, ну вот теперь, Боже, что ты можешь сделать? Это уже намеренное, сознательное беззаконие. Очень часто грех перерастает в беззаконие. Сначала я делаю что-то несознательно, но через какое-то время, уже вместо того, чтобы покаяться и обратиться, я начинаю скрывать это, как-то оправдывать, и в конце концов этот грех перерастает в беззаконие. Но в любом случае, какое это счастье, когда все грехи и беззакония прощены, когда этого уже больше нет, когда все мои грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чем духе нет лукавства. Давид приложил все свои старания к тому, чтобы скрыть свой поступок, чтобы обмануть всех. Помните, он даже Урию вызвал домой, чтобы прикрыть этим то, что произошло. Он целый план разработал. Но заметьте, что он сейчас говорит здесь. «Блажен человек, которому Господь не вменит греха». Вы знаете, из-за того, что у нас есть такое понятие, как «Дед Мороз», у многих людей сложилось неправильное представление о Боге. Многие думают, что Бог — это прославленный Дед Мороз. Что бы я ни захотел, мне нужно просто прийти к Богу и сказать Ему, что я хочу получить в этот Новый год, и что Он даст мне все, чего бы я ни попросил. Все, на чем я буду настаивать, все, чего бы я ни пожелал, Он даст мне, потому что Он же, как Дед Мороз, только того и ждет, чтобы услышать, чего же мне хочется. И у многих людей именно такое представление о Боге, как о Дед Морозе. А у Деда Мороза, как мы знаем, есть список всех людей, и он смотрит на него. Кто хорошо себя вел в этом году, а кто нет. Хорошим он дает подарочки, а плохим нет. Он ведет все эти записи, но нет. Давид говорит здесь, блажен человек, которому Господь не вменит греха. Кто этот человек, который может избежать черного списка Бога, которому Бог не вменит греха? В послании к римлянам Павел говорит, что таким блаженным человеком является тот, кто во Христе и Иисусе. Ибо нет ныне никакого осуждения тем, кто во Христе и Иисусе. Моя жизнь во Христе блаженна. Это славная жизнь, которую я имею в Нем. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас. Постоянно очищает нас от всякого греха. Бог больше не ведет счета моим грехам и моим ошибкам. Какой я счастливый человек! Он не только простил мне мои беззакония, он не только покрыл все мои грехи, но он больше даже и не вспоминает о моих падениях. Как блаженен человек, которому Господь не вменит греха! тот, который во Христе Иисусе. Далее Давид описывает то, что происходило с ним, когда он пытался прикрыть и спрятать то, что он совершил. Он говорит, когда я молчал, то есть, когда я пытался скрыть этот грех, когда я еще не раскаялся в нем, когда я не признался в нем и не исповедовал его, когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего. Знаете что? Вы можете пытаться скрыть свои грехи, вы можете пытаться закопать глубоко чувство вины, но рано или поздно все это проявится. Чувство вины всегда порождает подсознательное желание как-то себя наказать, что обязательно закончится, если мне не удастся найти разрешение этой проблемы, тем, что я просто начну вести себя как-то совершенно ненормально, просто потому что так я буду пытаться наказать себя за свой поступок. Из-за этого постоянно преследующего меня чувство вины я буду делать странные вещи, потому что я хочу, чтобы меня наказали. Я хочу, чтобы кто-то сказал, «Ты совсем с ума сошел? У тебя что, не все дома? Чем так жить, лучше с крыши спрыгни!» Но мне как раз именно это и нужно было услышать. Теперь мне стало полегче, вина уже больше не гложет, кто-то наказал меня. Помню, когда я был еще совсем маленьким, у меня никогда таких проблем не возникало. Мой отец знал, как справляться с такими комплексами вины. Его ремень действовал как электрический ток. Было больно, но зато сразу же никаких не оставалось комплексов вины. Это было правильно и полезно с точки зрения психологии. Но сейчас я уже взрослый. Никто больше не заводит меня в спальню и не применяет эти правильные психологические методы. Поэтому мне приходится что-то делать самому, что-то совершенно ненормальное, из ряда вон выходящее, чтобы получить это наказание, чтобы хоть кто-то наказал меня. Очень хорошо, что у нас есть такие душепопечители, которые не боятся сказать все как есть. Если вы не правы, они вам так прямо об этом и скажут. Это просто облегчит ваши плечи. Может быть, вы, конечно, сначала будете очень на них злы, что они вам наговорили все как есть, но в конечном итоге это пойдет вам на пользу. Потому что, когда ты пытаешься скрыть и подавить в себе чувство вины, тогда все внутри просто изматывается. Это настоящая пытка. Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Жизнь моя вся иссохла, стала, как летняя засуха. Ни капли влаги, никакой жизни. У меня было такое чувство, что я умираю. И теперь он меняет ход своих мыслей. Сначала он говорил о том, как он пытался подавить в себе чувство вины, а теперь он говорит о немножко другом. «Но я открыл тебе грех мой». В Библии сказано о том, что если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Итак, но я открыл тебе грех мой, и не скрыл беззакония моего, я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего. На еврейском в этом месте есть намек на то, что это действие мгновенное. Иными словами, в ту же самую секунду, как только я в сердце своем решаю исповедать свои беззакония в сердце, еще до того, как с уст моих сойдут какие-нибудь слова, Бог уже простил меня. Бог ищет того, чтобы в сердце вашем произошло изменение вашего отношения. Как только глубоко в сердце вы говорите «Господь, прости меня, я исповедую этот грех, я хочу извиниться перед Богом», в ту же самую секунду Божья благодать изливается на вашу жизнь и изглаживает ваш грех. Для чего нам таскать за собой это чувство вины? Для чего нам носить с собой все наши грехи, когда Бог всегда готов простить вам их и очистить вас? Как только я исповедую грех мой, ты, Господи, моментально снимаешь с меня мои беззакония. И теперь мы переходим к третьей части этого псалма. «Зато помолятся тебе каждый праведник во время благопотребно, и тогда разлитие многих вод не достигнет его. Да, все мы должны искать Господа, потому что Он любит нас, Он дает нам свою благодать, Он охраняет нас. И когда произойдет то, что здесь написано, когда разольются многие воды, когда случится какая-то трагедия, тогда разлитие многих вод не достигнет вас. Ты покров мой, ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления. И теперь мы переходим к четвертой части этого псалма. Бог — покров мой. Он охраняет меня от скорби, Он окружает меня радостями избавления. А в восьмом стихе совершенно все меняется. Теперь уже Бог отвечает Давиду. До тех пор только Давид говорил что-то о Боге и о его отношениях с Богом, а теперь Бог отвечает Давиду, и Давид записывает то, что говорит ему Бог. Итак, Бог говорит Давиду: «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, буду руководить тебя, око мое над тобою». Праведный человек идет по тому пути, по которому его направляет Господь. Бог сказал Давиду: «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, буду руководить тебя, око мое над тобою. Не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись тебе». Итак, Бог говорит здесь: не будь как упрямый лошак, которому нужно вкладывать в рот удила, чтобы он шел за тобой. Удила — это такая штука, которая причиняет много боли, когда ты за нее дергаешь. Их вкладывают в рот лошадям для того, чтобы они делали то, что вы хотите от них, чтобы вы могли ими управлять, чтобы они не сбили вас и не растоптали вас. Для этого вы вкладываете им в рот удила, они причиняют боль. Таким образом лошади покоряются. Бог говорит: «Я не хочу вести вас таким образом». Поэтому не будьте упрямы, как лошаки. Я не хочу использовать суровые методы для того, чтобы вести и направлять вас. Я хочу направлять вас своим оком. Мы сами делаем себе больнее, когда восстаем против Бога, когда мы не слушаем Его. Тогда Ему приходится применять суровые методы. Поверьте, Богу не доставляет никакого удовольствия причинять вам боль. Он не хотел, чтобы Иону поглотил Тит, но это был единственный способ, как он мог привлечь его внимание. Бог не хочет причинять вам боль, Он не хочет доставлять вам боль, чтобы таким образом вы обратили бы на Него свое внимание, чтобы вы изменили свой путь. Поэтому Он говорит: будьте внимательны, будьте послушны, я наставлю тебя на правильный путь, я буду руководить тебя своим оком. Не будь как конь или как лошак, которым нужно вкладывать удила, чтобы они слушались и шли туда, куда ты хочешь. Много скорбей нечестивому, а уповающего на Господа окружает милость. Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведные, торжествуйте все правые сердцем. Как я уже говорил ранее, когда вы читаете псалмы, делайте то, к чему вас призывает псалмопевец. Когда он говорит: веселитесь о Господе и радуйтесь, радуйтесь о Нем. Когда Он призывает вас торжествовать, попробуйте когда-нибудь просто воскликните Господу в радости. Псалом 32. Радуйтесь, праведные, о Господе, правом прилично славословить. Как это прекрасно, когда праведные славословят Господа. То, о чем он говорит далее, нам, наверное, не удастся исполнить во время чтения. Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтире. Давид был довольно-таки хорошим музыкантом. Все эти псалмы были написаны для того, чтобы их пели. Он сам изобрел многие инструменты. Он постоянно придумывал какие-то новые инструменты, включая струнные инструменты. Сам он очень хорошо играл на гуслях. Его называли прекрасным псалмопевцем Израиля. Пойте ему новую песнь, пойте ему стройно с восклицанием, ибо слово Господне право, и все дела его верны. Он любит правду и суд, милости Господней полна земля. Если вы оглянетесь по сторонам, Вы сами увидите милость Господа, которую Он явил нам в таком многообразии. Далее Он говорит о силе Божьего Слова. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Он собрал, будто груды морские воды, положил бездны в хранилищах. Да боится Господа вся земля, да трепещут пред Ним все живущие во вселенной, ибо Он сказал, и сделалось, Он повелел, и явилось. Я недавно был на одной конференции, и как-то после нашего вечернего собрания я решил прогуляться по лесу, который был неподалеку. Только я и Господь. Поскольку уже была почти что полночь, на небе выступило много созвездий, я даже различил созвездие Плеяды, потом я узнал Орион, Тельца и созвездие Короны, я даже видел Млечный Путь, и тогда вот этот самый стих пришел мне в голову. Ибо Слово Господне право, и все дела Его верны, Словом Господа сотворены небеса. Они были сотворены по Его Слову. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И сказал Бог, да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи, и да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю. И стало так. Я стал размышлять над тем, какой силой обладает Божье Слово. Он сказал, и стало так. И далее Давид говорит, да боится Господа вся земля. Правду скажу, когда ты стоишь под этим открытым небом и видишь все, что там есть, ты действительно исполняешься благоговением пред Богом. Поистине, какой силой обладает Его Слово? Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народов. Совет же Господен стоит вовек, помышление сердца Его в рот и рот. Блажен народ, у которого Господь есть Бог, племя, которое Он избрал в наследие себе. Блажен народ, который будет почитать и служить Богу, и у которого Бог находится в центре всей жизни. Блажен, счастлив народ, у которого Господь есть Бог, у которого не материализм Бог, а Господь Бог. Взгляните на любую нацию, которая почитала Бога и ставила Его на первое место, как они все были благословлены. Взять, к примеру, те же Штаты, как они были основаны. Они были основаны на вере в Бога и на духовных истинах. Даже на деньгах до сих пор сохранилась надпись «Мы уповаем на Бога». Посмотрите на слова нашей клятвы. Единый народ под одним Богом. Как счастлив, как блажен народ, у которого Господь есть Бог, племя, которое Он избрал в наследие себе. Это говорится о вас, вы Его наследие, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых. С небес презирает Господь, видит всех сынов человеческих. Бог видит вас, и это утешительно знать. Хотя, конечно, иногда это может вселить страх. Все зависит от того, чем вы занимаетесь. С престола, на котором восседает, Он презирает на всех живущих на земле. Он создал сердца всех их и вникает во все дела их. Не спасется царь множеством воинства, исполина не защитит великая сила. Ненадежен конь для спасения, не избавит великую силою своею. Вот око Господня над боящимися Его и уповающими на милость Его, что Он душу их спасет от смерти и во время голода пропитает их. Душа наша уповает на Господа. Он помощь наша и защита наша, о Нем веселится сердце наше, ибо на святое имя Его мы уповали. Да будет милость Твоя, Господи, над нами, как мы уповаем на Тебя. Псалом 33. Этот псалом Давид написал, когда, как здесь написано, он притворился безумным пред Авимелехом и был изгнан от него и удалился. Помните, когда Давид бежал от Саула, потому что тот искал убить его, он скрылся в земле филистимской, и его привели к филистимскому царю Анхусу. И вдруг Давид подумал тогда, где же я нахожусь? Филистимляне же меня ненавидят. Это же ведь был именно он, кто убил Голиафа. И вообще он был самым первым во всех сражениях против филистимлян. Он был настолько известен своей храбростью, что даже когда они возвращались с битвы, выходившие им навстречу женщины с песнями и плясками говорили: «Саул убил тысячи, а Давид десятки тысяч». И вот теперь я здесь у них в земле филистимской, в окружении царя и его армии. У него, наверное, даже возникла такая мысль: «А что, если царь разгневается и прикажет меня запороть? Тогда мне придет конец». И поэтому он притворился немного помешанным. Вот таким он был типчиком. Мне он очень нравится. Когда мы были маленькими, мы очень часто делали всякие глупости для того, чтобы посмотреть, как на это будут реагировать окружающие. И вот Давид, он тоже начал пускать слюну по бороде своей, и когда его привели к царю, он в таком вот виде и предстал перед ним весь в слюне. И потом он подошел к стене и начал царапать, чертить что-то на ней, пытался вскарабкаться на нее. Тогда царь спросил: «Для чего вы привели ко мне этого сумасшедшего? Выведите его вон!» Таким образом, Давиду удалось сбежать от него, прикинувшись сумасшедшим. И когда он выбрался оттуда, он написал этот псалом. Так что вот такая предыстория у этого псалма. Он, когда писал его, наверное, смеялся, вспоминая, что случилось. Но эта его уловка сработала, и он смог бежать от них. И поэтому он говорит: «Благословлю Господа во всякое время, хвала Ему непрестанно в устах моих. Господом будет хвалиться душа моя, услышат кроткие и возвеселятся. Величайте Господа со мною, и превознесем имя Его вместе. Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня». Итак, Давид говорит здесь, что то, что он сделал, что он притворился сумасшедшим, было продиктовано страхом. Он избавил меня от всех опасностей и страхов. В притчах сказано: боясь перед людьми, ставит сеть. Итак, Давид боялся царя Анхуса, и посмотрите, до чего его довел этот страх. Он выглядел полнейшим идиотом. Да, боязнь пред людьми может очень сильно вас изменить в худшую сторону. Боязнь пред людьми ставит сеть, а надеющийся на Господа будет безопасен. И Давид призывает людей: величайте Господа со мною. Кто обращал взор к нему, те просвещались, и лица их не постыдятся. Сей нищий возвал, и Господь услышал и спас его от всех бед его. Ангел Господен ополчается вокруг боящихся его и избавляет их. В Библии сказано, что он ангелом своим заповедает охранять тебя на всех путях твоих, на руках понесут тебя, да не приткнешься камень ногою твоею. В Новом Завете, в послании к евреям, сказано, что ангелы — это служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение. Так что вы, наверное, неспроста слышали не раз об ангелах-хранителях, потому что сказано, что ангел Господен ополчается вокруг боящихся его и избавляет их. Поэтому существует такое распространенное мнение, что у каждого из нас есть свой ангел-хранитель, который всегда охраняет нас. Это служебные духи, которые были посланы для служения нам, призванным наследовать спасение. Когда я попаду на небеса, я бы очень хотел поговорить хотя бы чуть-чуть со своим ангелом-хранителем. Мне очень хотелось бы знать, где он иногда бывал. Но, с другой стороны, мне бы хотелось также поблагодарить его за то, как он выручал меня. Я знаю, что очень часто я попадал в такие ситуации, что только благодаря Божьей руке я смог выкарабкаться оттуда. До сих пор не знаю как. Только благодаря Божьему вмешательству, благодаря тому, что он дал мне этого ангела. У меня был один такой случай, когда я еще учился в школе, когда ангел Господен просто был со мною и сохранил меня. Это был просто невероятный случай. И я оглядываюсь назад с большой благодарностью Богу за его защиту. Вкусите и увидите, как благ Господь. Вам нужно самим это испытать. Я могу целый день, говорить вам о том, насколько благ Господь, но вы должны сами испытать это на себе. Я могу расхваливать перед вами, говорить вам, пытаться передать вам вкус ванильного мороженого с орехами, но вы сами так и не поймете, какое же оно на вкус, пока я не предложу вам его попробовать. Возьмите, откусите, попробуйте сами. Точно так же я могу здесь расписывать перед вами и расхваливать Бога, говорить вам о том, что Он благ, но чтобы вы по-настоящему это узнали, вам надо самим испробовать, вкусить. Вкусите и увидите, как благ Господь. Блажен человек, который уповает на Него. Бойтесь Господа, святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его. Скимны бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе. Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас. Хочет ли человек жить, и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо? Кто не хочет жить долго и счастливо? Тогда вот какому правилу вам надо следовать. Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов. Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и следуй за ним. Очи Господни обращены на праведников, и уши Его к воплю их. Очи Господни обращены на праведников, и уши Его к воплю их. В 59 главе книги пророка Исаии мы читаем: «Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лице Его от вас, чтобы не слышать. Но к праведным обращены уши Господа, и очи Его на них. Он слышит их вопль. Но лице Господне против делающих зло, чтобы истребить земли память о них. Взывают праведные, и Господь слышит, и от всех скорбей их избавляет их. Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет. Так что если вы сейчас сокрушены сердцем, знайте, что Господь близок вам. Много скорбей у праведного. Бог не обещал нам иммунитета от скорбей. Бог не обещал нам, что у нас не будет проблем. Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь. Да, много скорбей у нечестивых. Но знаете, неважно, праведны вы или нечестивы, у вас все равно всегда будут какие-то проблемы. У вас будут в жизни трудности. Много скорбей у праведного, много скорбей и у нечестивого. Вы можете сказать: но тогда какая разница, нечестивый ты или праведный? Зачем тогда быть праведным? Потому что праведного от всех скорбей избавит Господь. Он хранит все кости его, ни одна из них не сокрушится. Это пророчество касательно Иисуса Христа. И о нем вспоминается в Новом Завете, когда, помните, после распятия Христа иудеи решили ускорить смерть распятых. Они выпросили у Пилата разрешение перебить у них голени, чтобы поскорее с ними покончить. Пришли воины и перебили голени у двух других распятых со Христом. И когда они подошли к Иисусу, чтобы сделать то же самое и с ним, они увидели, что он уже мертв. И поэтому они решили не перебивать ему голени, но чтобы уж наверняка удостовериться, один из воинов пронзил копьем ему ребра в районе сердца. И тогда оттуда излилась кровь и вода, что было признаком того, что смерть наступила от разрыва сердца. Но ни одна из его костей не была сломана. И все это произошло, чтобы сбылось Писание: «Кость его да не сокрушится». Это стих из этого псалма, и в нем говорится об Иисусе Христе. Иисус стал жертвой за нас, Он стал нашим жертвенным агнцем. Помните, когда Иоанн Креститель вышел на служение и начал проповедовать об Иисусе, он сказал о нем: «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира». И как сказал Петр: «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Итак, он был нашим жертвенным агнцем, а к агнцу которого приносили в жертву, предъявлялось одно требование. Он должен был быть без какого-либо порока. То есть у него все кости должны были быть целы. Поэтому в Иисусе это пророчество исполнилось. Он стал нашим жертвенным агнцем, и ни одна кость у него не была сломлена. Убьет грешника зло, и ненавидящие праведного погибнут, избавит Господь душу рабов своих, и никто из уповающих на него не погибнет. Псалом 34, Псалом Давида. «Вступись, Господи, в тяжбу с тяжущимися со мною, побори борющихся со мною. Возьми щит и латы, и восстань на помощь мне. Обнажи меч и прегради путь преследующим меня, скажи душе моей, я спасение твое. Да постыдятся и посрамятся ищущие души моей, да обратятся назад и покроются бесчестием, умышляющие мне зло». Итак, это один из тех псалмов, в которых Давид молится и просит Господа послать суд на его врагов. «Да будут они, как прах пред лицом ветра, и ангел Господен да прогоняет их, да будет путь их темен и скользок, и ангел Господен да преследует их. Не хотел бы я быть врагом Давида, чтобы меня тоже потом преследовал Господь, ибо они без вины скрыли для меня яму, сеть свою, без вины выкопали ее для души моей. Да придет на него гибель неожиданная, и сеть его, которую он скрыл для меня, да уловит его самого, да впадет в нее на погибель. А моя душа будет радоваться о Господе, будет веселиться о спасении от него. Все кости мои скажут: Господи, кто подобен тебе, избавляющему слабого от сильного, бедного и нищего от грабителя его? И теперь он произносит еще одно пророчество о Христе. «Восстали на меня свидетели неправедные, чего я не знаю, о том допрашивают меня, воздают мне злом за добро, сиротством душе моей. Я во время болезни их одевался во вретище, изнурял постом душу мою, и молитва моя возвращалась в недра мою. Я поступал, как бы это был друг мой, брат мой. Я ходил скорбный, с поникшую головою, как бы оплакивающий мать. А когда я притыкался, они радовались». Итак, Давид говорит: когда они были в беде, я был рядом и помогал им. Я плакал, я делал все, чтобы хоть как-то помочь им. А когда я сам попал в беду, они радовались этому. Они радовались и собирались. Собирались ругатели против меня, не знаю, за что поносили, и не переставали. С лицемерными насмешниками скрежетали на меня зубами своими. Господи, долго ли будешь смотреть на это? Отведи душу мою от злодейства их, от львов одинокую мою. Я прославлю тебя в собрании великом, среди народа многочисленного восхвалю тебя, чтобы не торжествовали надо мною враждующие против меня неправедно и не перемигивались глазами ненавидящие меня безвинно. Ибо не о мире говорят они, но против мирных земли составляют лукавые замыслы. Расширяют на меня уста свои и говорят: «Хорошо, хорошо, видел глаз наш». Эти слова «хорошо, хорошо» в те времена в таком контексте несли абсолютно презрительный оттенок. Сейчас они его уже утратили, и теперь, когда мы так говорим, мы не хотим сказать ничего злого или презрительного. Но тогда в этих словах было сокрыто зло и презрение. Уж не знаю, из-за чего они говорили «хорошо, хорошо», но вероятнее всего, потому что они были чем-то недовольны, потому что это были очень резкие и ужасные слова. Они, должно быть, были очень рассержены на что-то. Помните, когда Елисей шел в Ифиль, ему навстречу вышли из города дети и стали насмехаться над ним и говорили: «Иди, плешивый, иди, плешивый». На еврейском здесь используются те же самые слова, что и в том стихе, что мы ранее прочитали, то есть как бы «хорошо, хорошо, плешивый». И тогда он обернулся и проклял их. И вышли из леса две медведицы и растерзали их. Так что эти слова «хорошо, хорошо» вовсе не были хорошими словами. Я вряд ли смог бы передать полный смысл, но, в принципе, это просто показывает, что эти люди были вечно всем недовольными и насмехались, и наговаривали на Давида. «Ты видел, Господи, не умолчи! Господи, не удаляйся от меня! Подвигнись, пробудись для суда моего, для тяжбы моей, Боже мой и Господи мой! Суди меня по правде Твоей, Господи, Боже мой, и да не торжествуют они надо мною, да не говорят в сердце своем «хорошо» по душе нашей, да не говорят «мы поглотили его», да постыдятся и посрамятся все, радующиеся моему несчастью, да облекутся в стыд и позор, величающиеся надо мною, да радуются и веселятся желающие правоты моей, и говорят непрестанно, да возвеличится Господь, желающий мира рабу своему, и язык мой будет проповедовать правду Твою и хвалу Твою всякий день. Псалом 35. Начальнику хора раба Господня Давида. Нечестие беззаконного говорит в сердце моем, нет страха Божия пред глазами его. Ибо он льстит себе в глазах своих, будто отыскивает беззаконие свое, чтобы возненавидеть его. Слова уст его неправды и лукавства, не хочет он вразумиться, чтобы делать добро. На ложе своем замышляет беззаконие, становится на путь недобрый, не гнушается злом. Господи, милость Твоя до небес, истина Твоя до облаков. Правда Твоя, как горы Божии, и судьбы Твои бездна великая. Человеков и скотов хранишь Ты, Господи. Как драгоценна милость Твоя, Боже! Сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны, насыщаются от тука дома Твоего, и из потока сладостей Твоих Ты напояешь их. Можете себе представить, что это такое пить из потока сладостей Божьих? Ибо у Тебя источник жизни, во свете Твоем мы видим свет. Продли милость Твою к знающим Тебя и правду Твою к правым сердцам. Да не наступит на меня нога гордыни и рука грешника, да не изгонит меня. Там пали делающие беззакония, не зринуты и не могут встать. Вот такой псалом. В первых четырех стихах мы видим, как Давид снова говорит о нечестивых и о своих врагах, о том, что они говорят о нем. Но затем... В пятом стихе он обращает свой взор на Господа, на Его милость, на Его верность, на Его праведность, на Его суды и на Его благость. Поистине, блаженны люди, которые испытали на себе Божью милость, Божью верность, Божью праведность и Божью благость, ибо они насытятся от потоков Божьих сладостей. Псалом 36. Это очень интересный псалом Давида. Он начинается словами «Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие». Посмотрите, что он говорит в седьмом стихе. «Не ревнуй успевающему в пути своем человеку лукавствующему». И далее в восьмом «Не ревнуй до того, чтобы делать зло». Это свойственно всем нам. Недовольствоваться тем, что у нас есть. Нам очень легко впасть в раздражение, когда что-то идет не так, как нам бы хотелось. Нам мало нужно для того, чтобы начать о чем-то беспокоиться. Нам достаточно чуть-чуть, и мы уже начинаем переживать стресс. И чаще всего это недовольство возникает в нашем сердце как раз из-за того, о чем здесь говорится, что мир кишит злодеями, теми, кто успешен в своих злых путях. Нам кажется, что эти самые нечестивые как раз и торжествуют, что зло победило добро. Видя все это, я и начинаю мучиться в своей душе. Но именно этого-то я и не должен делать. Я не должен раздражаться и расстраиваться из-за этого. Потому что Бог все держит в своих руках. Поэтому мне не нужно дергаться и ревновать человеку злому и лукавствующему. Почему? Потому что ибо они, как трава, скоро будут подкошены и, как зеленеющий злак, увянут. Дни нечестивых сочтены, очень скоро они будут подкошены, поэтому не завидуйте им, потому что для них скоро все кончится. Для чего завидовать человеку, который уже вот-вот будет скошен? Так что не ревнуйте нечестивым, но лучше. Уповай на Господа и делай добро. Уповай на Господа. Лучше надеяться на Господа, чем на человеков. Бог знает, через что вы сейчас проходите. Бог знает, что у вас нет достаточных сил. Бог любит вас. Бог заботится о вас. Просто полагайтесь на Него. Нечего сидеть и попусту переживать и беспокоиться из-за того, что происходит у вас в жизни. Не дергайтесь, даже если вам кажется, что все катится под откос. Уповайте на Господа. Живи на земле и храни истину. И, во-вторых, утешайся Господом. Вы когда-нибудь пробовали утешаться Господом? Это становится возможным, когда проводишь время в прославлении и благодарении. Иногда я останавливаюсь и просто размышляю над благостью Господа, которую Он дарует мне. И всегда в такие моменты, когда я думаю о благости Бога и вспоминаю обо всех Его благословениях, я просто не могу не радоваться в Господе. Я просто начинаю славить Его, и я нахожу в Нем свое утешение и радость. Господь, как это здорово жить с Тобой! Как это здорово служить Тебе! Как здорово знать Тебя! Как здорово быть детем царя! Это так здорово иметь надежду вечной жизни! И я просто радуюсь о Господе, о Его благословениях, о Его благости, и утешаюсь в этом. Но, к сожалению, это происходит не так уж часто. Нам всем следует заниматься этим почаще. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Итак, это обетование с условием. Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит. Нам очень важно научиться предавать своей жизни и всего, что с нами происходит, Господу. Очень важно научиться предавать Ему наши пути, и уповай на Него, и Он совершит. На еврейском здесь написано слово «ас», то есть «Он соберет», «Он сделает это», «Предай Ему свой путь», «Уповай на Него, и Он совершит». И, наконец, когда вы предадите Господу свою жизнь, когда вы научитесь предавать Ему все, что есть в вашей жизни, тогда вы сможете покоиться в Нем. Боже, я могу покоиться в Тебе, все в Твоих руках, пусть будет так, как хочешь Ты. Покой в Господе — это одно из самых величайших благословений, которое есть у христианина. Находиться в покое в Господе даже посреди проблем. Даже когда кругом одни трудности, даже когда в мире неизвестно, что происходит, я могу покоиться в Господе. Перестань гневаться и оставь ярость, не ревнуй до того, чтобы делать зло, ибо делающие зло истребятся, уповающие же на Господа наследуют землю. Еще немного, и не станет нечестивого, посмотришь на его место, и нет его, а кроткие наследуют землю. Иисус сказал в своей Нагорной проповеди: «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». А кроткие наследуют землю и насладятся множеством мира. Здесь говорится о славном царстве, которое установит Иисус. Царство праведности и мира, и кроткие будут наследовать землю и насладятся множеством мира, которое будет на ней. Можете себе такое представить? Я не могу. Мне трудно, потому что мы не знаем, что это такое, потому что мы никогда не видели этого. Но тогда на земле будет полный мир. Я часто прохожу мимо школьного двора и вижу, как маленькие мальчишки дерутся. И складывается такое чувство, что все сейчас дерутся. Этот мир просто одно сплошное поле битвы. Каким же замечательным будет мир, когда мы сможем жить все вместе в мире, будем наслаждаться множеством мира. Нечестивый злоумышляет против праведника и скрежещет на него зубами своими. Господь же посмевается над ним, ибо видит, что приходит день его. Нечестивые обнажают меч и натягивают лук свой, чтобы низложить бедного и нищего, чтобы пронзить идущих прямым путем. Меч их войдет в их же сердце, и луки их сокрушатся. Малое у праведника лучше богатство многих нечестивых, ибо мышцы нечестивых сокрушатся, а праведников подкрепляет Господь. Господь знает дни непорочных, и достояние их пребудет вовек. Мы читаем о Моисее, что он лучше, захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение, и поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища. И в этом псалме тоже говорится о том, что мышцы нечестивых сокрушатся, а наследство непорочных пребудет вовек. Не будут они постыжены во время лютое, и во дни голода будут сыты. А нечестивые погибнут, и враги Господни, как тук агнцев, исчезнут, в дыме исчезнут. Нечестивый берет взаймы и не отдает, а праведник милует и дает, ибо благословенные им наследуют землю, а проклятые им истребятся. Господом утверждаются стопы такого человека, и он благоволит к пути его. Как это здорово, когда сам Господь утверждает наши стопы, и когда Он благоволит к нашему пути. Когда он будет падать, не упадет, ибо Господь поддерживает его за руку. Какое это утешение знать, что Господь направит меня на правильный путь, и даже если я споткнусь, Он поднимет меня. Я был молод и состарился, и не видал праведника оставленным и потомков его, просящими хлеба. Если вы дитя Божие, вам никогда не придется просить пищи. Он всякий день милует и взаймы дает, и потомство его в благословении будет. Уклоняйся от зла и делай добро, и будешь жить вовек. Ибо Господь любит правду и не оставляет святых своих, вовек сохранятся они, и потомство нечестивых истребится. Праведники наследуют землю и будут жить на ней вовек. Уста праведника изрекают премудрость, и язык его произносит правду. Закон Бога его в сердце у него, не поколеблются стопы его. Нечестивый подсматривает за праведником и ищет умертвить его. Но Господь не отдаст его в руки его и не допустит обвинить его, когда он будет судим. Уповай на Господа и держись пути его, и он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю, и когда будут истребляемы нечестивые, ты увидишь. Итак, с одной стороны, он призывает нас: не ревнуй, не завидуй, не гневайся, перестань гневаться и оставь ярость, а с другой, он призывает нас уповать на Господа, утешаться Господом, предать Ему все свои пути, полагаться на Господа, покориться и покоиться в Нем, и, наконец, опять уповать на Него. Видел я нечестивца грозного, расширившегося, подобно укоренившемуся многоветвистому дереву. Но он прошел, и вот нет его, ищу его и не нахожу. Наблюдай за непорочным и смотри на праведного, ибо будущность такого человека есть мир, а беззаконники все истребятся. Будущность нечестивых погибнет, от Господа спасения праведникам, он защита их во время скорби. И поможет им Господь и избавит их от нечестивых и спасет их, ибо они на Него уповают. Этот псалом 37-й обычно читают во время Ям-Кипура, Дня Очищения. Совершив какой-то грех, но здесь не уточняется какой, Давид очень сильно заболел. И вот по случаю этой тяжелой болезни, вызванной грехом в его жизни, Давид написал этот псалом. «Господи, не в ярости Твоей обличай меня, и не во гневе Твоем наказывай меня, ибо стрелы Твои вонзились в меня, и рука Твоя тяготеет на мне». Нет целого места в плоти моей от гнева Твоего, нет мира в костях моих от грехов моих. Ибо беззакония мои превысили голову мою, как тяжелое бремя отяготели на мне, смердят, гноятся раны мои от безумия моего. Кто знает, может быть, он заболел какой-то венерической болезнью. Он говорит: «Я согбен и совсем поник, весь день сетуя хожу, ибо чресла мои полны воспалениями, и нет целого места в плоти моей. Я изнемог и сокрушен чрезмерно, кричу от терзания сердца моего: Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя. Сердце мое трепещет, оставила меня сила моя и свет очей моих, и того нет у меня. Друзья мои и искренние отступили от язвы моей, и ближние мои стоят вдали, ищущие же души моей ставят сети, и желающие мне зла говорят о погибели моей и замышляют всякий день козни. А я, как глухой, не слышу, и как немой, который не открывает уст своих, и стал я, как человек, который не слышит и не имеет в устах своих ответа. Ибо на Тебя, Господи, уповаю я, Ты услышишь, Господи, Боже мой. И я сказал, да не восторжествуют надо мною враги мои, когда колеблется нога моя, они величаются надо мною. Я близок к падению, и скорбь моя всегда предо мною. Беззаконие мое я сознаю, сокрушаюсь о грехе моем. А враги мои живут и укрепляются, и умножаются, ненавидящие меня безвинно. И воздающие мне злом за добро враждуют против меня за то, что я следую добру. Не оставь меня, Господи Боже мой, не удаляйся от меня, поспеши на помощь мне, Господи, Спаситель мой. Итак, Давид находится в очень ужасном состоянии из-за своего греха. Его постигла какая-то отвратительная, ужасная, смердящая болезнь. И даже друзья его стали избегать его, а враги стали изо всех сил стараться стереть его с лица земли. Псалом 38. Идифум, так же, как и Асаф, был одним из музыкантов Давида. «Я сказал, буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать ни языком моим, буду обуздывать уста мои, доколе нечестивый предо мною. Я был нем и безгласен, и молчал даже о добром, и скорбь моя подвиглась, воспламенилось сердце мое во мне, в мыслях моих возгорелся огонь. С вами было когда-нибудь что-нибудь подобное, когда практически все просто бурлит изнутри? И чем больше вы думаете об этом, тем больше чувствуете, что вы прямо горите, в мыслях моих возгорелся огонь. Когда я думал об этом, во мне прямо огонь горел. И дальше Давид говорит, я стал говорить языком моим. Но когда находишься в таком состоянии, то лучше вообще молчать. Но однако Давид говорил к тому, кому можно было говорить. Он говорил Господу. Он сказал, скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих, какое оно, дабы я знал, какой век мой. Господи, помоги мне понять, что я совсем не такой крутой, как мне кажется. Помоги мне знать число дней моих, помоги мне вести им счет. Ты знаешь, что мне не так уж много осталось? Жизнь коротка, может, лет 70. А если больше, тогда будет совсем трудно. Научи меня, Господь, считать мои дни. Помоги мне осознать, насколько я слаб. Вот Ты дал мне дни, как пяди, и век мой, как ничто пред Тобою. Так что не нужно мне вставить свечки на тор, потому что для Бога мой возраст — это ничто. Подлинно совершенная суета всякий человек живущий. Бедный, бедный человек, даже тот, который знает больше всего, оказывается невежий. В чем вы лучше всего разбираетесь? В чем вы специализировались? Какой факультет вы закончили? Сколько всего знания сосредоточено в этой сфере? А сколько из всего этого знаете вы? Какой процент? Я, например, всю свою жизнь посвятил изучению Библии. Я учился в семинарии, и, в принципе, это то, в чем я лучше всего разбираюсь. Но я честно признаюсь, что по сравнению с тем, что вообще можно узнать о Библии, я знаю очень мало о ней. Бедный, бедный человек. Абсолютно невежественен даже в том, что знает лучше всего. Подлинно человек ходит, подобно призраку. Напрасно он суетится, собирает и не знает, кому достанется то. И ныне чего ожидать мне, Господи, надежда моя на Тебя. От всех беззаконий моих избавь меня, не предавай меня на поругание безумному. Я стал нем, не открываю уст моих, потому что Ты соделал это. Иными словами, я не жаловался на удары, которые мне достались, потому что я знаю, что это было от Тебя. Отклони от меня удары твои, я исчезаю от поражающей руки твоей. Если ты обличениями будешь наказывать человека за преступление, то рассыплется, как от моли, краса его, так суетен всякий человек. Услышь, Господи, молитву мою и внемли воплю моему. Не будь безмолвлен к слезам моим, ибо странник я у тебя и пришлец, как и все отцы мои. отступи от меня, чтобы я мог подкрепиться, прежде нежели отойду, и не будет меня». Псалом 39, Псалом Давида. «Твердо уповал я на Господа, и Он преклонился ко мне и услышал вопль мой. Извлек меня из страшного рва, из тенистого болота, и поставил на камне ноги мои и утвердил стопы мои». Помните, предыдущий псалом заканчивался словами: «Услышь, Господи, молитву мою, внемли голосу моему, отклони от меня удары твои». А теперь он говорит: «Твердо уповал я на Господа, и он преклонился ко мне и услышал вопль мой. Извлек меня из страшного рва, из тенистого болота, и поставил на камни ноги мои и утвердил стопы мои». Когда я оглядываюсь назад и смотрю, из какого страшного рва он вытащил меня, я просто не могу не благодарить его. Я осознаю, что я тону. Я шел ко дну, но Бог поставил ноги мои на камни. Он утвердил меня во Христе и вложил в уста мои новую песнь «Хвалу Богу нашему». Увидят многие и убоятся, и будут уповать на Господа. Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою и не обращается к гордым и к уклоняющимся ко лжи. Мы как-то ехали с женой по улице, и вдруг сзади нас я увидел диковинную машину. Она была старинной марки Ford, где-то 29-го года выпуска, но в очень хорошем состоянии, вся отделанная, с открытым верхом, все как полагается. И за рулем сидел какой-то крутой. Все просто сияло и искрилось у него. Он как раз попытался было объехать нас, и тогда я сказал жене: «Посмотри-ка на того крутого парня и на его сверкающего бога». Она оглянулась, быстро проводив машину взглядом, но когда она отвернулась от него, она сказала мне: «Я не очень-то и хотела показывать вид, что нам нравится его машина, чтобы он получил удовлетворение от того, что кто-то смотрит на него, потому что он только этого и хочет». И потом она сказала, она процитировала стих из Писания: «Блажен человек, который не обращается к гордым и к уклоняющимся ко лжи. Много соделал ты, Господи Боже мой, о чудесах и помышлениях твоих о нас, кто уподобится тебе? Хотел бы я проповедовать и говорить, но они превышают число. Невозможно сосчитать все помышления, которые есть у Бога о вас. Жертвы и приношения ты не восхотел, ты открыл мне уши. Бог не хочет, чтобы вы приносили ему жертвы или приношения. Гораздо больше он желает того, чтобы вы подчинили ему свою жизнь. Давид говорит: ты открыл мне уши. Это означает, что по закону, когда раб отслуживал положенные 6 лет, его отпускали на волю. Вы не имели права держать у себя раба более 6 лет. 7-й год был годом, когда все рабы должны были быть отпущены на свободу, за исключением только случая, когда сам раб подходил к вам и говорил: «Мне очень понравилось у вас служить, мне здесь хорошо, я не хочу никуда уходить, я хочу остаться вашим рабом». В таком случае вы должны были взять шило, поставить раба к двери или косяку, и этим шилом должны были проколоть ему ухо, то есть прямо как бы приколоть его к двери. Таким способом они прокалывали дырку, а потом в нее вставляли золотую серьгу. Поэтому, когда вы встречали раба, у которого в ухе была серьга, вы легко понимали, что он стал рабом по собственному желанию. Он сам решил остаться рабом. Он принес самого себя. Он сказал: «Я не хочу идти на волю, я хочу служить тебе всю жизнь». Посмотрите, что говорит Господь: «Жертвы и приношения я не хочу, но я хочу открыть тебе уши. Я хочу, чтобы ты избрал служение, я хочу, чтобы ты отдал свою жизнь мне. Поэтому я становлюсь рабом по собственному желанию. Господь, я очень люблю служить тебе. Я не хочу больше делать ничего, кроме как служить тебе. Для меня жизнь — это служение тебе. Он проткнул мне ухо, я стал рабом по собственной воле. Всесожжения и жертвы за грех ты не потребовал». Это опять пророчество об Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя. Он стал рабом по собственной воле. Ты открыл мне уши. Тогда я сказал, и далее слова, которые произнес Иисус, и которые были записаны в Новом Завете в послании к евреям. Тогда я сказал, вот иду, в свитке книжном написано о мне. Итак, этот свиток, это начало книги, Ветхий Завет, все, что там было написано об Иисусе Христе. Иисус как-то сказал фарисеям, исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю твою, Боже. Я желаю исполнить волю твою, Боже мой, и закон твой у меня в сердце. Когда Бог записывает свой закон в наших сердцах, тогда исполнять его вам хочется. Исполнение воли Божьей — это не какое-то ужасное и противное занятие. Это не является моим крестом, который мне нужно тащить на себе. Исполнение воли Божьей — это самое радостное и прекрасное занятие. Тогда я больше ничего не хочу, кроме того, как исполнять его волю. Исполнять волю Божью — это просто счастье, ибо он записал свой закон на плотяных скрижалях моего сердца, то есть он сам вложил мне в сердце желание с радостью исполнять его волю. И для меня это радость. Я возвещал правду твою в собрании великом, я не возбранял устам моим, ты, Господи, знаешь. Правды твоей не скрывал в сердце моем, возвещал верность твою и спасение твое, не утаивал милости твоей и истины твоей пред собранием великим. Не удерживай, Господи, щедрот твоих от меня, милость твоя и истина твоя да охраняют меня непрестанно. Ибо окружили меня беды неисчислимые, постигли меня беззакония мои, так что видеть не могу, их более, нежели волос на голове моей. Сердце мое оставило меня. Благоволи, Господи, избавить меня. Господи, поспеши на помощь мне. Да постыдятся и посрамятся все ищущие погибели душе моей. Да будут обращены назад и преданы посмеянию, желающие мне зла. Да сметутся от посрамления своего, говорящие мне «хорошо, хорошо». И опять это «хорошо, хорошо». Отвратительнейшие слова, что бы они под ними ни подразумевали. Да радуются и веселятся тобою все ищущие тебя, и любящие спасение твое, да говорят непрестанно, «Велик Господь!» Это удивительные слова. Не понимаю, почему Божий народ не перенял их. По-моему, мы должны их использовать как можно чаще, наряду с такими словами, как «Слава Господу!» или «Благословит вас Господь!» и так далее. Нам нужно как можно чаще говорить «Велик Господь!» Эти слова должны быть у нас постоянно на устах. Когда мы приветствуем друг друга, нам всем стоит говорить «Послушай, велик Господь!» Добавьте эту фразу в ваш лексикон и начните ее использовать в вашей речи. Я же беден и нищ, но Господь печется о мне. Как это здорово, не правда? Ты помощь моя и избавитель мой, Боже мой, не замедли. В 14 стихе он говорил «Господи, поспеши на помощь мне, а теперь, Боже мой, не замедли, избавь меня, не замедли». На этом мы с вами сегодня и остановимся. Пусть Господь пребывает с вами и охраняет вас во всех ваших путях. Пусть Он направляет ваши стези. И я молюсь, чтобы среди вас оказались те, кто бы сказал Господу, «Господь, я хочу служить Тебе, я люблю Тебя, мне ничего не надо». Я не хочу никакой другой жизни. Проколи мое ухо, Господь, открой мои уши. Я готов принять на себя печать того, что я узник Иисуса Христа. И да познаете вы всю радость и удовлетворение и благословение от служения Господу. Да пребудет с вами Господь, да сохранит Он вас, да благословит Он вас, и да найдет Он вам применение, как своему рабу. Аминь.